to be with you men this morning at the Shepherds Conference, at the Pastors Conference.
Большое спасибо, Игорь. Очень приятно быть с вами на этой пасторской конференции.
And it was fun to see those men in past conferences, but I don't think I have nearly the gestures that John Piper does, Igor.
Мне очень понравилось смотреть на эти фотографии, вспоминать вот этих людей на конференциях. Однако, Игорь, мне кажется, что все-таки у меня не такая жестикуляция, как у Пайпера.
Did he hit you at all?
Он тебя хоть раз ударил?
Did he hit you at all during
I don't remember. I think I was unconscious.
Well, that's great. Well, nothing is more exciting for me personally than to be with a group of pastors, no matter where we are in the world.
Нет ничего более радостного для меня, как быть среди пасторов в любой точке земного шара.
There's a certain fraternal, there's a certain fellowship that we enjoy and share that's unmatched by anyone else in the church.
Между пасторами и проповедниками Божьего Слова складываются такие отношения, с которыми ничто не сравнится.
No one really understands what it means to have to work hard day and night to get sermons ready every week.
Никто не понимает, что значит работать днем и ночью, не покладая рук для того, чтобы подготовить проповедь каждую неделю.
No one understands that like another pastor does.
Никто не может этого понять, кроме другого пастора или проповедника.
And to take the burden of that along with what many of you do, which is to work full-time jobs on top of that, is something that's just purely amazing to me.
И нести это огромное бремя наряду с другими жизненными трудностями, например, с необходимостью работать на светской работе, это совершенно удивительно, и я до сих пор не могу полностью этого понять.
But being a pastor in a church also gives us a unique view and an angle at looking into the sufferings of people in a way that really no one else sees.
Если вы пастор в церкви, то вы можете познакомиться со страданиями людей, так как никто другой с ними не познакомится.
Life is full of suffering.
Жизнь наполнена страданиями.
D.A. Carson said, "All you have to do is live long enough, and you will suffer."
Carson говорил, достаточно жить долго, и вы обязательно столкнетесь со страданиями.
And the suffering really falls into two broad categories.
Страдания бывают разных видов.
There's a suffering for the gospel's sake, and there's just the suffering that comes with living in a fallen world.
Есть страдания ради Евангелия, и есть другая категория страданий, которая связана просто с тем, что мы живем в падшем мире.
So when you look at suffering in the Bible, it discusses suffering in those two categories, just being alive and experiencing the difficulty of life, and also suffering and experiencing difficulty because we're Christians.
И если мы рассматриваем тему страданий в Библии, то мы увидим, что она говорит и о том, и о другом виде страдания. Она говорит и о страданиях за веру во Христа, и о страданиях, связанных с тем, что мы живем в падшем мире.
Everyone needs a theology of suffering, a category for understanding suffering from a theological eye and perspective.
И каждый христианин должен продумать богословие страданий. То есть у него на основании Библии должно сложиться четкое представление о том, как нужно относиться к страданиям и как их преодолевать.
And for my times with you during our sessions and looking at God's Word, I want to direct our attention to suffering in the context of the book of 1 Peter.
И мне хотелось бы на протяжении этой конференции в нескольких проповедях обратиться к теме страданий, как она обсуждается в первом послании Петра.
So please take your Bibles and find your way to 1 Peter chapter 2.
Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, вторую главу.
We'll be looking at verses 21 through 25, and let's just read them to put them in our minds.
Мы сейчас будем читать стихи с 21 по 25. Давайте их прочитаем. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших».
The focus of Christianity is simply the person of Jesus Christ.
В центре христианской религии стоит личность Иисуса Христа.
The greatest mistake anyone can make is confusing behavior modification for true biblical Christianity.
Самая большая ошибка, которую люди допускают, это когда они путают изменение поведения с настоящим христианством. Христианство — это гораздо больше, чем просто изменение поведения. Это не просто набор этических норм. Это не просто жить по-другому, чем наши соседи в этом мире. Христианство — это живые взаимоотношения с живым, воскресшим Спасителем Иисусом Христом.
И это эта связь, которую Петр использует как основу для understanding how to endure suffering.
Именно эти отношения христианина со Христом, использует апостол Петр в качестве парадигмы для преодоления страданий.
The focus on Jesus during in 1st and 2nd Peter is unmistakable.
Мы можем увидеть, что и в первом, и во втором посланиях апостол Петр говорит очень много об Иисусе Христе.
In this book of 1 Peter, he's writing to the diaspora. He's writing to believers who were Jewish converts who are now on the run for their lives and trying to make sense of their suffering for the faith.
Первое послание апостол Петр направляет иудейской диаспоре, то есть тем верующим, которые рассеялись из Иерусалима, Иудеи и Самарии, разбежались по разным странам из-за гонений.
First Peter is written in the mid-60s, which is right as Nero is ramping up his persecution on the church.
Первое послание Петра было написано в середине 60-х годов первого века, то есть тогда, когда Нерон только начинал свои гонения.
It would be in 65, AD 65, when Nero would set fire to Rome and blame the Christians.
В 65-м году Нерон подожжет Рим и обвинит в этом поджоге христиан.
One of the strangest accusations ever made against a believer is made during Nero's time, calling the Christians atheists.
Одно из самых странных обвинений против христиан было выдвинуто в первом веке во времена Нерона, когда христиан обвиняли, знаете в чем, в атеизме.
And the reason he called them atheists is because they didn't believe he was God.
И почему их называли атеистами? Потому что христиане не признавали Нерона или римского императора за Бога.
And what irritated Nero and the Roman government most is that these Christians believed that Jesus, a man, was God.
Что больше всего раздражало Нерона и других римских правителей, это то, что христиане считали не Нерона, а Иисуса Богом.
So the Christians were held in great suspicion as to what they were really doing, what they were believing during these church meetings.
К христианам относились с большим подозрением. Правительство стремилось узнать как можно больше, что они делают во время своих собраний.
Once the Roman government heard that they were celebrating the Lord's Supper and communion, and what they misunderstood that to mean, they accused the Christians of being cannibals.
Однажды римское правительство узнало, что христиане празднуют вечерю Господню, и там вкушают тело и кровь Иисуса Христа. И они, не поняв этого, обвинили христиан в каннибализме.
So these men and women are experiencing the first wave in the history of the church of official persecution coming from the world.
Итак, получатели первого послания Петра были людьми, которые впервые в христианской истории испытывали гонения за веру.
So Peter writes this epistle really to give them clarity and understanding on how to remain faithful in the midst of suffering.
И апостол Петр пишет им это послание для того, чтобы показать, как остаться верными Богу среди страданий.
And this clarity is found not so much in seeing what suffering is about, as much as it is in seeing Christ himself and how suffering is in the context of the gospel.
И чтобы дать ответ на этот вопрос, апостол Петр предлагает им взглянуть не просто на природу страданий, а на то, как Христос страдал и переносил страдания.
Everyone suffers, even unbelievers experience suffering.
Каждый человек страдает, даже неверующие люди страдают.
But it's the believer who's to understand his suffering both for the gospel and generally in the context of what God is doing in his life in the gospel.
Однако верующий должен понимать свои страдания, как страдания, связанные просто с жизнью в этом падшем мире, так и страдания за веру во Христа в контексте Евангелия.
Now look at the context here for a moment in chapter 2, verse 20.
Давайте рассмотрим контекст. Взгляните на вторую главу, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу».
He talks about two different ways that people suffer because of their actions.
Петр говорит о том, что страдать из-за своих поступков можно по-разному.
Some people suffer because they've done wrong, and they deserve to be treated harshly because of that wrong.
Некоторые люди страдают за проступки, потому что они совершили что-то неправильное, и они заслуживают такого отношения.
But believers sometimes experience suffering and being treated harshly by the world because of what they believe about Christ.
Но иногда верующие переносят страдания и жестокое к себе отношение из-за того, что они верят во Христа.
If I can be just autobiographical for a moment, this suffering has a special nuance for those of us in ministry.
Позвольте мне немножечко сослаться на свою автобиографию. Эти страдания имеют особое отношение к служителям Евангелия.
I don't really believe I've experienced deep and abiding suffering like some people in the world.
Я не могу сказать, что я перенес самые глубокие или самые длительные страдания, как некоторые христиане в мире.
There are men and women in Sudan today who will die because of their faith.
Есть люди, которые сегодня умрут за свою веру, например, в Судане.
But I have endured a bit of suffering that's really surprising to me in the source that it came from.
Но мне пришлось все-таки столкнуться с некоторыми страданиями, и они были для меня тем более удивительны, чем более неожиданным был источник этих страданий.
I've been made fun of, and I've been jeered at, and I've been given a hard time by people in the world, but really it wasn't that big a deal.
Разные люди в мире надо мной насмехались, подтрунивали, и ко мне как-то нехорошо относились, но я относился к этому легко.
One of the things that's most surprising to me is that the majority of the suffering and ill treatment I've received as a believer has been often at the hands of other believers, other so-called believers.
Но что меня удивляет, это то, что большая часть всех страданий и несправедливого отношения исходила в моей жизни не от неверующих, а от верующих.
It's been said that it's great to be a pastor and a shepherd, but the sheep bite.
Говорят, что хорошо быть пастухом или пастырем. Проблема только в том, что овцы кусаются.
And I know all of you who've been in ministry for very long understand a bit what that's like.
И я знаю, что те, кто уже не первый год несет служение, вы знаете, что означает эта поговорка.
Sometimes it's people within the church.
Иногда это люди внутри вашей церкви.
Sometimes it's people in other churches.
Иногда это люди из других церквей.
Sometimes it's leaders in denominations and leaders in your area.
Иногда это руководители в различных деноминациях.
Sometimes it's people who are jealous, and sometimes it's people who just disbelieve what you believe.
Иногда это люди, которые просто вам завидуют, или люди, которые верят не так, как вы верите.
But sometimes our theology of suffering and being treated badly has to be applied to other people who claim to know Christ.
И иногда нам приходится применять богословское учение о страданиях к тем людям, которые претендуют на веру во Христа.
Well, the only way to have perspective on this is to do exactly what Peter instructs us to do here, which is to look at the example of our Lord himself.
И мы только тогда сможем увидеть эти страдания в правильном свете, если мы посмотрим на пример, который рисует нам апостол Петр. Это пример Иисуса Христа.
There's a strange promise in 2 Timothy chapter 3, verse 12.
Во 2 Тимофею 3 главе 12 стихе дается странное обещание.
Paul tells Timothy, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted.
Апостол Павел говорит Тимофею, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы.
You don't even have to be faithful, you just have to desire to live godly and you'll experience persecution.
Даже не обязательно быть в высшей мере благочестивым. Достаточно лишь желать жить благочестиво.
If you're going to try to be faithful as a Christian and try to be faithful as a church leader, I can promise you on the authority of what Peter and Paul have said, you are going to experience suffering and persecution.
Если вы будете только стараться быть верными, как христиане, если вы будете стараться повиноваться Христу, то я могу гарантировать, что вы будете гонимы.
Now here in 1 Peter chapter 2, Peter is going to make a vital and important connection between Christ himself and his sufferings and Christians and our suffering.
В первом послании Петра, второй главе, апостол Петр проводит параллель между страданиями самого Иисуса Христа и нашими страданиями.
At the heart of the gospel is that Christ in himself and on his body took on our sufferings personally.
В сердце Евангелия заключена идея о том, что Иисус Христос в теле своем понес наши страдания.
But he doesn't promise us to save us from future suffering, but to sanctify us through our suffering.
Однако он не обещает, что спасет нас от всех страданий, которые мы будем испытывать на земле. Он обещает, что он осветит нас через страдания.
Jesus has not only endured the suffering that our sin deserves, but also provides an example for us on how to suffer well.
Иисус Христос не только перенес страдания ради нас, Но он показывает нам пример, как страдать правильно, хорошо.
No one suffered like Jesus suffered.
Никто не страдал так, как страдал Христос.
His suffering was not only during the last passion and 24 hours of his life, but his entire ministry.
Он страдал не только во время Страстной недели и в последние сутки своей жизни, но на протяжении всего своего служения.
And the majority of the suffering and ill treatment that Jesus himself endured was at the hands of the Sadducees and the Pharisees and the scribes, the religious leaders.
И любопытно заметить, что наибольшая часть страданий, которые перенес сам Иисус Христос, была от руки саддукеев, фарисеев и книжников, то есть людей глубоко религиозных.
Jesus was attacked his whole life. His ministry was undermined by religious leaders during his entire ministry.
На Иисуса Христа нападали на протяжении всей его жизни. Люди пытались постоянно совать палки в колеса его служения.
And we don't even know about the suffering that and ill treatment Jesus received during his childhood and teen years.
Мы не знаем ничего о тех страданиях, с которыми сталкивался Иисус во время детства и подросткового возраста.
Can you imagine what it would be like to be one of Jesus' brothers or sisters or a neighbor of Jesus as he was a teenager?
Можете представить себе, каково быть на месте братьев или сестер Иисуса Христа или его соседей, когда он был подростком? Он же был совершенным.
Never did anything wrong.
Он никогда не сделал никакого греха.
You could never blame him for what you did, like you would your other brother.
Никогда нельзя было свалить на него то, что сделал сам.
I mean, just to think about what it would be like as one of his siblings to live with Jesus is, I know how my sons fight with each other. That's just unimaginable to me.
Просто попытайтесь представить себя на месте братьев и сестер Иисуса Христа. Каково бы вам было? Я знаю, как мои дети, мои сыновья между собой дерутся и спорят.
My sons are always saying to each other, you think you're always right.
Мои сыновья всегда говорят друг другу, ты думаешь, что ты всегда прав.
And if Jesus' brother or sister had said that to him, he would have said, well, I am.
И если бы братья или сестры Иисуса сказали ему, ты думаешь, что ты всегда прав, он бы им ответил, ну, что поделать, ну, я прав.
There's no doubt that Jesus endured ill treatment and suffering even before his public ministry.
В связи с этим мы можем не сомневаться в том, что Иисус Христос переносил страдания и неправильное отношение к себе даже и до начала своего земного служения.
But the suffering during his life, during his ministry, was nothing compared to the suffering in the last 24 hours of his life.
Однако страдания, которые выпали ему на протяжении всей его жизни и даже в годы его служения публичного, не сравнятся, не идут ни в какое сравнение с теми страданиями, которые он перенес в последние сутки.
And that's the suffering that's in mind in Peter's exposition. His exposition of Isaiah 53 here in 1 Peter.
И именно эти страдания, которые были в последние часы земной жизни Иисуса Христа, имеет в виду апостол Петр, вспоминая пророка Исаию.
Now, Isaiah 53 is in Peter's mind as he writes this section in verses 21 to 25.
Когда апостол Петр писал вот этот раздел с 21 по 25 стихи, которые мы прочитали, он подразумевал 53 главу пророка Исаии.
He points to Isaiah 53 and shows Christ as the fulfillment and shows that as hope for us in enduring our own suffering.
Он ссылается на 53 главу Исаии. Он указывает на то, что Христос исполнил ее и через это дает нам надежду в наших страданиях.
And the point is, suffer well like Jesus suffered well.
И главная идея этого отрывка такова. Страдайте хорошо, так как страдал Христос.
And this is important in watching how Peter thinks because he's an expositor. He goes back to the scriptures himself. He goes back to Isaiah 53 to get the point of what he's trying to say.
Важно увидеть, как мыслит апостол Петр, потому что он толкует Священное Писание, он хорошо знает Ветхий Завет, и он ссылается на 53 главу книги пророка Исаия.
And his focus is entirely the person and the work of Jesus Christ.
И он говорит целиком и полностью о личности и деяниях Иисуса Христа.
The aim of all Christian living is to get to the point where we see everything in reference to and through the lens and filter of the Lord Jesus.
Цель всей христианской жизни – это научиться смотреть на все события своей жизни, на все страдания через глаза Иисуса Христа.
Paul says it like this in Philippians chapter 1, verse 21.
Апостол Павел пишет об этом в Филиппийцам 1 главе 21 стихе.
For to me to live is Christ and to die is gain.
Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение.
Alex, in the Russian to live is Christ, is there a verb after is, or is it just to live is Christ?
There's no verb.
Yeah, that's there's no verb in the Greek. This verse sounds awkward. To live is Christ.
Немножечко странно звучит этот стих. Жить-Христос. You would expect
a helping verb in there. To live is loving Christ, serving Christ, worshiping Christ, but you don't get a helping verb.
Хочется подставить сюда какой-то глагол, чтобы прояснить смысл этого. Например, для меня жить значит поклоняться Христу. Жить – это служить Христу. Жить – это следовать за Христом и так далее. Однако такого вспомогательного глагола нет.
Instead, Paul just says, to live is the person of Christ.
Вместо этого апостол Павел буквальным образом говорит следующее. Для меня жить-Христос.
Passage before us then uses this idea that Christ is the center of our entire worldview as the way to look at and understand suffering.
Действительно, в том тексте, который мы сейчас с вами разбираем из первого послания Петра, Христос стоит в центре всей нашей жизни.
And as we unpack this, you'll see in your outlines there in your booklets, we're going to look at three anchors for suffering as a Christian.
Вы увидите в этом тексте три якоря, которые помогают христианам переносить страдания.
And when suffering comes, you will need an anchor that is Christ.
Когда придет страдание, вам нужен будет якорь, который поможет вам удержаться на плаву, и этим якорем является Христос.
Modifying your behavior, trying harder, being better, none of that helps when difficulty comes. Only the person of Christ helps.
Если вы просто попытаетесь вести себя по-другому, если вы будете чуть больше прикладывать усилий, если вы будете как-то себя уговаривать, все это не поможет перед лицом сильных страданий. Но Христос поможет.
So all of these anchors are rooted in the person of Christ.
Поэтому все эти три якоря, помогающие нам в страданиях, укоренены в Иисусе Христе.
His first anchor is in verses 21 to 23, the example of Christ.
Первый якорь мы найдем в стихах с 21 по 23, это пример Христа.
He says in verse 21, you've been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps.
В 21 стихе говорится, вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
This is remarkable. This is amazing.
Это удивительная истина.
Peter is telling the believers who are suffering that they have been called for this purpose in the context of suffering.
Петр говорит страждущим верующим, что они были призваны к этому.
They have to realize God knows and God cares about their suffering.
Они должны понимать, что Бог знает об их страданиях, и Бог не равнодушен к их страданиям.
Their difficulty and their suffering is not an accident. God has called them into that purpose.
Трудности, которые они переживают, не случайны. Бог призвал их ради этой самой цели.
Then beginning in verse 21, he anchors all this in who Jesus is and what Jesus has done.
И начиная с 21 стиха, апостол Петр соединяет вот эту идею о страданиях с личностью Иисуса Христа и с тем, что Он сделал.
He says, first of all, that Jesus suffered, he suffered without sinning.
Он напоминает нам о том, как страдал Христос. Во-первых, он страдал не согрешая.
Just simply says, Jesus, who, Christ, who committed no sin.
В начале 22 стиха о нем сказано просто, не сделал никакого греха.
Notice that it follows right after the phrase, to follow in his steps.
Заметьте, что эта фраза стоит сразу же после того, как сказано, вы должны идти по следам Его.
Now, this is the deep end of the pool, because Jesus committing no sin is both a communicable and an incommunicable attribute.
Это более сложная и глубокая мысль, потому что Иисус Христос, Он обладает, будучи человеком и Богом, и такими свойствами, которым может подражать человек, и такими свойствами, которым люди подражать не могут.
In other words, this is something that Jesus did that we could never do because he never sinned, but it's something we can follow in being holy and being sinless in the moment of the choices that we make.
И вот это вот качество, что он не согрешал, это может быть одновременно и передаваемым, и непередаваемым атрибутом. Иными словами, мы не можем быть абсолютно безгрешными, как Христос, однако мы можем стараться не согрешать.
Now this phrase is obviously intended to make a radical distinction between Jesus and how he responded to suffering and how we respond to our own suffering.
Эта фраза сразу же отличает нас от Иисуса Христа, как он реагировал на страдания и как мы реагируем на страдания.
Now, to To understand fully this passage, we're going to have to look at Peter's referencing of Isaiah 53. So all I want to ask you to do is put your finger in Isaiah 53. We're going to be going back and forth between these two passages.
Для того, чтобы более полно понять слова апостола Петра, мы должны будем посмотреть, как он ссылается на 53 главу книги пророка Исаия. Поэтому я попрошу вас заложить эти две главы в своей Библии.
All of his references to Christ in these next three verses are anchored specifically in Isaiah 53.
Все указания на Христа, все характеристики Христа, которые описывает здесь Петр, берутся из 53 главы книги пророка Исаии.
At the end of verse 9 in Isaiah 53, Isaiah says, the Messiah, the suffering servant who is Christ, he had done no violence or committed no sin, there was no deceit in his mouth.
В 53 главе Исаии, 9 стихе, в конце стиха сказано, что Он, то есть Мессия, Иисус Христос, не сделал греха и не было лжи в устах Его.
And the point is, Jesus suffered for reasons that are entirely absent from sin and from doing wrong.
Иисус Христос страдал, иными словами, не за свой грех. Его страдания не были вызваны Его грехами.
Remember what the greatest charge they could trump up against the Lord was during the trials? The worst they could say about him was that he claimed to be God.
Помните, что положило конец суду над Иисусом Христом? Что решило приговор в сторону смертной казни? Самое страшное обвинение, которое они смогли ему представить, это то, что он претендовал на то, чтобы быть Сыном Божьим.
Ultimately, Jesus was killed by the Jewish leadership because of blasphemy, because he claimed to be who he actually was and is.
Религиозные вожди Израиля убили Иисуса Христа за грех богохульства, как они считали. По сути дела, на самом деле, за то, что он называл себя тем, кем он был.
As we'll see in a moment, when it came time for him to give a defense for that, the defense he gave was, it is as you say, I am God.
Когда ему предоставили возможность защищать себя, самая лучшая защита, которую он прибег, он просто сказал, да, это так. Я есть Бог.
All of Jesus' suffering was because of his righteousness and his identity, and it had nothing to do with any sin that he committed.
Все страдания, которые переносил Иисус Христос, были связаны с его праведностью и с его личностью, но они никак не определялись грехами, которые он совершил.
We're different than that.
Мы, конечно же, отличаемся в этом от Христа.
Being sinners, we should expect some suffering, expect consequences to our sin.
Будучи грешниками, мы должны ожидать и с готовностью принимать, что мы страдаем.
That the difficult things that we experience are sometimes attached to our own sinful choices.
И мы должны быть готовы к тому, что иногда наши страдания связаны с нашими греховными решениями.
But the example that Jesus provides for us here is to live in such a way that the accusations are because of our faith, not because of our sinful actions.
Однако пример, который мы видим в Христе, заключается в следующем. Мы должны жить так, чтобы наши страдания были связаны только с нашей праведностью и исповеданием веры, а не с нашими греховными поступками.
He suffered without sin, we're to follow in his steps, and try to make sure that anything we experience on difficulty is not attached to a guilt that we've incurred from sin.
Он страдал не согрешая, и мы с вами должны постараться жить таким же образом, чтобы никакие наши страдания не определялись нашими откровенно греховными и неправильными поступками.
Secondly, he also suffered without grumbling.
Во-вторых, он страдал не ропща.
Next phrase says, nor was any deceit found in his mouth. And chapter in 1 Peter 2.
В конце 22 стиха сказано, не было лести в устах его.
Well, that's a reference back to the same verse we looked at in chapter 53, Isaiah 53, verse 9, which says, there was no deceit in his mouth.
И это цитата из 53 главы книги пророка Исаии. В том же самом стихе, который мы начали с вами читать, там сказано, и не было лжи в устах его.
There's so much said in the scriptures about the connection between what we say and what's in our heart. It's from Genesis to Revelation.
В Писании очень много говорится о связи между нашими словами и нашим сердцем, от бытия до откровения.
In Luke 6:45, Jesus himself said, "The mouth speaks out of that which fills the heart."
В Евангелии от Луки 6 главе 45 стихе Христос говорит, от избытка сердца говорят уста.
To work on your mouth is probably the first and best place to work on your sanctification.
И если вы хотите возрастать в освящении, то прежде всего вам придется работать над тем, что и как вы говорите.
Isn't it interesting, back in Isaiah 6, when the angel was sent to get a coal from the fire to purify Isaiah, where he applied that coal?
Не правда ли интересно, что в 6 главе книги пророка Исаии, когда потребовалось очистить пророка перед тем, как отправить его на служение, к чему прикоснулся ангел углем с жертвенника?
There's a great symbolism there. In order to purify Isaiah, that coal was applied to his lips.
В этом заключается символизм. Для того, чтобы очистить Исаию, ангел прикоснулся углем к устам.
And Isaiah said, "I'm a man of unclean lips."
Исаия сказал перед этим: "Я человек с нечистыми устами."
And the reason is what he said was connected to what he thought. It was connected to his heart.
Почему он нуждался в очищении уст? Потому что его слова связаны с сердцем.
And Jesus, in the way he spoke in his sufferings, was entirely revealing of the truth of God in his heart and his trust of God in his heart.
Когда Христос говорил, это показывало, во что он верит, это открывало истину о Боге.
There's probably no better area to conceive of and to work on in trying to be more holy even today than in how we speak and what we say.
Даже в настоящее время самая лучшая, самая важная область, над которой следует работать, это наша речь.
I want to show you something that's very interesting in Philippians chapter 2.
Позвольте показать вам интересный момент в послании к Филиппийцам, 2 главе.
Philippians 2 is a great chapter where Paul encourages the Philippians in the first 5 verses to be humble.
В послании к Филиппийцам, 2 глава очень хорошая, интересная, в первых 5 стихах Павел увещевает получателей послания быть смиренными.
Then he gives the example of Jesus as the model of humility.
Затем он приводит Иисуса Христа в пример смирения.
Then in verses 12 and 13 he talks about sanctification. Listen to verses 12 and 13.
И в 12-13 стихах он говорит о дальнейшем процессе освящения. Давайте прочитаем эти стихи, 12-13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению».
This is a great passage where we find out that it's both God and it's our own effort that work together in our sanctifying process.
Не правда ли прекрасные слова? Здесь показано, что и Бог, и наши усилия идут рука об руку в процессе освящения.
Paul says, work out your salvation, be active in it.
Павел говорит, совершайте свое спасение. Иными словами, будьте активными в этом процессе.
Isn't it interesting, though, the very first application of that principle is found in verse 14 regarding our tongues.
И интересно, что самое первое применение этого принципа освящения в следующем, 14 стихе, относится к нашим устам.
Do all things without grumbling or disputing.
Все делайте без ропота и сомнения.
If we can, in other words, if we can control our tongues in how we respond to life's uncertainties and life's mishaps, watch what happens in verse 15.
Иными словами, если только мы будем воспринимать все события жизни, в том числе и наши страдания, без ропота, не согрешая своими устами, то что произойдет? В 15 стихе мы видим ответ.
Will be blameless and innocent and above reproach and perceived as children of God.
Мы будем неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди этого развращенного мира.
And in the middle of a crooked and perverse generation, we'll stand out like lights.
И тогда на фоне этого строптивого и развращенного рода мы будем выделяться как светило в мире.
In other words, if we don't complain, if we don't grumble about our difficulties, we're going to be substantially and noticeably different than the rest of the world.
Иными словами, если мы не будем роптать и жаловаться на свои страдания, то мы будем мгновенно выделяться на фоне этого мира.
Jesus was that example in the midst of his greatest trial and his deepest sufferings.
Иисус Христос показывает такой пример в самых жестоких гонениях.
Now look back at the text in 1 Peter. Let's ask a question, because there's an interesting word in Isaiah 53 that shows up in 1 Peter as well, and the word is deceit.
Давайте еще раз взглянем на 1 Петра 2:22. Здесь сказано, не было лести в устах его, лести или обмана, или лжи, как это переведено у Исаии.
Why deceit?
Почему обман?
there are very few situations in which a believer is tempted to lie more than to get out of persecution and suffering.
Трудно представить себе другую ситуацию, где у верующего возникало бы более сильное искушение солгать, чем ситуация гонений, которые угрожают его жизни.
When the heat is turned up, when questions are asked, when pressure is applied, it's very easy for a Christian to lie and deceive someone and not stand up for their faith.
Когда человека преследуют, когда его прижимают к стенке, когда его начинают допрашивать, и он знает, что ему угрожает смертная казнь, то очень легко начать лгать о своей вере.
But in Jesus we find the example that when we are persecuted, to simply be truthful, to tell the truth, and let God control the consequences.
Однако мы видим на примере Иисуса Христа, как можно и нужно говорить правду, быть честными, говорить правду и предоставлять Богу последствия.
Look at this third part of this anchor. He also suffered, verse 23, without retaliating.
Давайте дальше посмотрим на пример Христа. Мы видим далее, что он страдал не мстя.
Verse 23 says, while being reviled, he did not revile or retaliate in return.
В начале 23 стиха сказано, будучи злословим, он не злословил взаимно.
Now the example of this is vivid for all of us. Look at for a moment at Matthew chapter 26.
Это очень яркий пример для всех. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 26 главу.
Jesus didn't retaliate, but Peter certainly tried to retaliate for Jesus.
Христос не мстил за себя, однако Петр попытался отомстить за Иисуса.
Remember this account in Matthew 26, verses 47 through 54.
Помните, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе, 47 стиха.
You can read that for us, Alex.
47 по 54 стихи, Матфея 26 глава. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
They came to arrest Jesus, and Jesus, knowing the plan of God, was going right according to plan and going to walk away, but Peter stood up for the Lord.
Они пришли, чтобы арестовать Иисуса Христа, и Христос собирался сдаться в руки палачей, однако Петр заступился за него.
Now there's a sense in which we can admire Peter's loyalty and his defending of the Lord.
В каком-то смысле Петра можно похвалить за его верность, за то, что он постарался защитить Господа.
Especially when he took on a whole Roman cohort with what the Greek translates as a dagger, a machaira, a small little knife.
Особенно, когда мы читаем, как он бросился в одиночку на целую когорту римских солдат с маленьким мечом, по-гречески machairos, в руках. То есть это небольшой короткий меч.
This wasn't a giant sword intended for battle. This was a small little dagger just intended to be carried around for personal use.
Это небольшой боевой меч, а это маленький кинжал, который люди носили с собой.
There's Judas with over 100 men and soldiers behind him, and Peter is going to take care of this whole Roman cohort with a little knife.
Иуда привел за собой более 100 человек, римских солдат. И вот один человек в одиночку бросается с каким-то кинжалом на этих римских воинов.
Jesus stops Peter and re-explains to Peter this is according to plan, and then he does something remarkable. He heals the ear that had been severed from one of the soldiers.
И Христос останавливает Петра, объясняет ему, что так нельзя поступать, и совершает удивительный поступок. Он исцеляет ухо того человека, которому Петр отрезал это ухо.
We find out from John that soldier's name was Malchus. Peter had tried to probably cut his head off and only got his ear and severed his ear.
Мы знаем, что имя того человека было Малх. По-видимому, апостол Петр целился в шею и хотел отрубить ему голову, но так получилось, что отрубил лишь ухо.
But as Jesus heals the ear, he turns to Peter and he tells Peter something about the defense he could have had had he wanted it.
Однако Христос обращается к Петру и говорит: если бы я хотел, чтобы меня защитили, я мог бы организовать лучшую защиту.
Jesus had thousands of angels at his disposal had he wanted to call them down to give a defense.
В распоряжении Иисуса Христа были тысячи ангелов, которых он мог бы позвать, если бы нужно.
I can just picture the scene in heaven.
Я могу представить себе такую картину на небесах.
You know, Peter has already said back in chapter 1 that the angels look at the gospel with mystery and wonder.
Петр уже говорил, что ангелы смотрят на то, как разворачиваются евангельские события, с трепетом.
And as Christ is being arrested, being ill-treated in the garden, I can just imagine the angels in heaven.
И когда Иисуса Христа пришли арестовывать в Гефсиманском саду, я могу представить себе смятение и панику ангелов, которые наблюдают за этими событиями.
I think it was as if every angel in heaven had their toes curled over the portals of heaven with their hands on their sword ready to come and defend the Lord.
Я думаю, что все ангелы буквально вскочили со своих мест и схватились за кинжалы, если у них таковые имеются, готовые защитить Господа.
And yet the Father did nothing. In fact, according to Gethsemane, the Father was silent during these 24 hours.
Однако Отец не дал им такого приказания. Более того, когда мы читаем Евангелие, складывается ощущение, что на протяжении всего Гефсиманского борения Отец молчал.
All of our natural response, especially as men, is to defend ourselves, to fire back when we're fired upon.
Наша естественная реакция – это попытаться себя защитить. Когда в нас стреляют, стрелять в ответ.
Jesus did not retaliate, he did not defend himself.
Однако Христос не мстил за себя и не защищал себя.
Now, as we'll see in a moment, that's obviously connected to the atonement. He was not going to defend himself, he was going to die.
Мы знаем, что это, конечно же, было связано с искупительной целью. Иисус Христос не собирался защищаться, потому что он должен был умереть.
There are times that we need to give a defense.
Иногда бывает уместно.
We need to give a defense for doctrine and for clarity and for truth and even for others.
Иногда бывает уместно предоставить защиту, защиту какого-то учения, библейской доктрины или даже защиту других людей.
But you never give a defense for yourself. You trust that to the Lord.
Однако не следует бросаться защищать себя. Нужно предоставить это Господу.
There's a difference between defending a doctrine you believe and defending yourself personally.
Есть разница между защитой библейской доктрины и защитой своей собственной личности.
Some accusations need to be clarified, and people need to understand that we believe this and not that if it has something to do with doctrinal clarity in the gospel.
Некоторые обвинения нужно просто прояснить. Нужно сказать, что на самом деле мы верим не вот так вот, как вы нас обвиняете, а вот как.
But again, if you look back at Chapter 2, verse 21, Peter is talking about suffering for doing what's right.
Однако, если мы посмотрим 1 Петра 2:21, мы увидим, что Христос пострадал, не сделав никакого греха.
We have to remember something too. God has been doing his work for a very long time.
Мы должны помнить также, что Бог творит свои дела на протяжении долгого времени.
And he doesn't need us to defend him or his work for it to be true.
И нам не требуется, он не нуждается в том, чтобы мы защищали его или защищали его дела, для того, чтобы доказать их истинность.
So we're to give gracious defenses for the truth and for the gospel and leave the consequences in the Lord's hands.
Наша роль ограничивается тем, чтобы дать кроткую и смиренную защиту Божьего учения, а остальные последствия предоставить Богу.
Look, all of us know what it's like to receive that email or that anonymous note that someone gives you at church of criticism.
Все мы знаем, каково это бывает получить по электронной почте какое-нибудь письмо или какую-нибудь записку анонимную, которую вам протягивают на листочке бумаги в церкви.
Or hear someone say, "Do you know what so-and-so is saying about you?"
Или когда кто-то подходит и говорит, а ты знаешь, что вот такой-то и такой-то человек о тебе говорит?
First response to hearing that isn't to go correct everything, it's to look at our heart and make sure we haven't sinned.
Первой нашей реакцией должно быть не бросаться сразу, разбираться и защищать себя, но нужно посмотреть на свое сердце, чтобы убедиться в том, не согрешили ли мы. Мы должны посмотреть на себя в первую очередь.
Making sure there's no truth in the accusations they're levying against us.
Мы должны убедиться в том, что действительно в тех обвинениях, которые нам представлены, нет какой-то истины или какого-то рационального зерна.
But if we're suffering for righteousness and for the faith, we follow Jesus' example and just let God take care of the consequences.
И даже если мы обнаружим, что в этих обвинениях нет рационального зерна, и действительно они несправедливы и надуманы, и тогда мы должны последовать примеру Иисуса Христа и предоставить все обстоятельства в руки Божьи.
Jesus didn't fight back.
Христос не злословил взаимно.
So we come next to the fact that he suffered without threatening.
Далее мы видим, что он страдал не угрожая.
While suffering, he uttered no threats.
Страдая, не угрожал.
This is amazing considering the threats he could have made.
Это удивительно, учитывая то, какие угрозы могли бы прозвучать из уст Христа.
He could have legitimately said, "Respond to me correctly, or you'll go to hell."
Он мог бы со всей властью сказать, вы должны подчиниться мне или пойдете в ад.
He could have said, "Stop persecuting me, or I'll bring 10,000 angels to take care of you."
Он мог бы сказать, прекратите меня преследовать, иначе сейчас здесь появится 10 легионов ангелов.
But he uttered no threats back. He was silent, as Isaiah 53 says, as a sheep before its shearers.
Но он страдая не угрожал, как сказано в Исаии 53 главе, как овца он был, как агнец пред стригущим его был безгласен. Так он не отверзал уст своих.
How easy is it for us to push back with threats once we're persecuted or criticized?
Как легко нам бывает отвечать критикой на критику или угрозами на критику?
Usually goes something like this: if you don't change what you've said, then I'm going to, and you have a whole list of things you want to do to them.
Обычно это выглядит так: если ты не возьмешь свои слова обратно, то и дальше следует длинный список того, что вы можете им сделать.
We find out though in the next bullet here, that next bullet point, that he suffered without doubting. That's why he could suffer this way.
Однако почему Христос мог страдать не угрожая? Потому что он страдал не сомневаясь.
At the end of verse 23, but he kept entrusting himself to him who judges righteously.
В конце 23 стиха мы читаем такие слова: но предавал то судьи праведному.
Now we're back to our theology of suffering.
Мы вновь возвращаемся к богословию страданий.
Genesis 18:25 has a great principle where it just simply says in the question form, shall not the judge of the earth do rightly, do justly?
В Бытии 18:25 сказано в форме вопроса: судья всей земли поступит ли неправосудно?
Do we trust that God will bring about his righteous glory and our eternal good in the midst of suffering?
Верим ли мы, что Господь среди наших страданий достигнет своих целей? Он проявит свою славу и нам принесет благо.
This is the power of perspective.
Все дело в точке зрения.
This is being able to see a bigger scenario that God is involved with than what's immediately happening in our pain.
Мы должны видеть не только то, что у нас перед носом делается, но мы должны увидеть более широкую картину Божьего промысла.
He entrusted himself to the Father, even though he saw what the government was doing to him was wrong.
Христос доверил все в руки Отца, даже несмотря на то, что видел, что поступки правительства и религиозных вождей несправедливы.
Remember the greater context of Peter telling his readers to live lives of submission.
Давайте вспомним контекст, в котором апостол Петр пишет это свое послание и призывает христиан повиноваться правителям.
These are important verses. Look back at chapter 2, verses 13 and 14.
Это очень важные стихи. Во второй главе взгляните на 13 и 14 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро».
Why are we to do this? Verse 15 gives the answer to that.
Почему мы должны так поступать? 15 стих дает ответ. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей.
Now, do you understand who the king was that Peter is saying to submit to here?
Вы задумывались когда-нибудь о том, что это за царь, которому призывал подчиняться апостол Петр?
This was Nero.
Это был Нерон.
He was a persecutor of Christians who, within a year or two of this writing, was going to make Christianity a capital crime worthy of death.
Это гонитель христиан, который буквально спустя год или два после написания этого послания объявит христианство смертельным грехом.
He'd already begun a subtle persecution of Christians who, and that's why Peter's writing to these Jews who are experiencing this threat.
Он начал уже гонения в небольшой степени на христиан, и апостол Петр в связи с этим пишет это послание.
And yet, Peter says, submit yourself to the government.
И несмотря на эти гонения, Петр говорит, подчиняйтесь правительству.
Now, some people have argued in the dating of this book, well, Peter would not have said that after Nero made Christianity a capital crime.
Некоторые люди высказывают такую точку зрения, что апостол Петр не мог написать эти слова после того, как Нерон объявил христианство вне закона.
But that's really a question of canonicity. God canonized this passage during the midst of the persecution, knowing that lethal persecution was ahead by the government.
Однако это поднимает вопрос о каноничности этого послания. В любом случае, Бог решил написать через апостола Петра именно такие богодухновенные слова, зная о том, что Нерон поднимет гонения на христиан.
This is a great problem in the churches in America, even with young men learning to submit to their authorities in the churches.
Это большая проблема для многих христиан в Америке, особенно для молодых христиан, которые учатся только покоряться властям.
I just spoke to a friend of mine a couple of weeks ago who said, my elders, he's not an elder, the elders, I think, are doing something that's wrong that I disagree with, so I'm going to start a revolution inside my church.
Пару недель назад мне довелось поговорить с одним молодым человеком, который сообщил мне, старейшины в моей церкви, он сам не является пресвитером, пастором, старейшиной, он говорит, вот пресвитеры моей церкви поступают неправильно, поэтому я должен поднять революцию в церкви.
And there are times for reformations in the church, for sure, there are certainly times for that.
И, конечно, если смотреть на это с исторической точки зрения, то мы должны сказать, что есть место для реформации в церкви.
But God calls us to submit and calls us to leave the consequences of those authorities in His hands.
Однако в большинстве нормальных ситуаций Господь призывает нас покоряться существующим властям.
Look, if someone's doing something wrong, we can change a church after we appeal, but it always comes after a godly appeal.
Если кто-то в церкви, руководство церкви поступает неправильно, то мы обязательно должны обратиться к руководству и сказать им о своих сомнениях, о своих вопросах вежливо, аккуратно. И если нас не удовлетворит их ответ, мы можем искать другую церковь.
It's important to not skip the principle that we're called to submit to every institution.
Но важно не забывать об этом принципе, что мы должны повиноваться всем властям, которые установил Бог законным образом.
Jesus entrusted himself to God in the midst of the cross, knowing there were bigger things happening in God's plan than the simplicity of the suffering he was experiencing.
Господь наш Иисус Христос доверялся своему Отцу, Его провидению, несмотря на то, что по отношению к Нему вершилась самая большая несправедливость.
This idea of trusting yourself to God in the midst of circumstances really could be one of the major themes in the book of Psalms.
Эта идея доверия Богу среди гонений, скорбей и трудных обстоятельств очень ярко видна в псалмах.
We could look at almost any number of psalms, but just for a second, look at Psalm 34.
Можно было бы очень много цитат из псалмов привести, но давайте сейчас посмотрим лишь на один псалом, 33.
David's a great example of finding his refuge in trusting God in the midst of circumstances that were beyond his control.
Давид служит для нас прекрасным примером упования на Богу, на Бога в трудных обстоятельствах, которые ему не подвластны.
Verse 1 he says, I will bless the Lord when? At all times.
Во втором стихе он говорит, благословлю Господа, когда? Во всякое время.
His praise shall continually be in my lips, even in difficulty, in other words.
Хвала ему непрестанно в устах моих, иными словами, даже в трудностях.
Then in verse 4, he says, I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.
В пятом стихе он говорит, я взыскал Господа, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
Verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them.
Восьмой стих. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
That rescue is not always out of the circumstance. It's the rescue of the soul to be righteous in the midst of it.
Избавляет это не всегда значит, что он прерывает вот эти негативные обстоятельства, но это означает, что он всегда хранит душу этого человека в праведности.
David says in the middle of his difficulty, "O taste, verse 8, and see that the Lord is good."
Девятый стих. Давид среди страданий говорит, «Вкусите и увидите, как благ Господь».
And you're blessed if you take refuge in Him.
Блаженны уповающие на Него.
You could look over at Psalm 36. The first six verses are very clear that trust in the Lord is to superintend all difficult circumstances.
Можете посмотреть на 35-й Псалом. В первых нескольких стихах очень ясно говорится, что если человек уповает на Бога, то Господь будет защищать его.
Why can we do this?
Почему мы можем уповать
на Бога? Because we trust that God will eventually have justice either in hell with a person or at the cross.
Потому что мы знаем, что Бог в конечном итоге совершит свой справедливый суд либо в аду, если человек не обратится к нему, либо на кресте, если человек обратится.
Can you trust the Lord with the people who persecute you, who cause you suffering with what's going to happen to them?
Можете ли вы довериться Господу среди страданий и на Его заботу возложить всех тех людей, которые вас гонят?
Trusting our trials to the one who does judge righteously.
Мы должны доверять свои страдания и испытания тому, кто судит праведно.
Well, the first anchor is the longest one, by the way, and that's looking at to the example of Christ in our suffering.
Итак, первый якорь в страданиях, который мы обсуждали, это пример Иисуса Христа.
The second anchor for suffering as a Christian is in verse 24, and it's the atonement of Christ.
Второй якорь в страданиях, мы находим его в 24 стихе, это искупление Христа.
Looking back to the cross is not just to be a way we were saved, but a way we constantly think and are sanctified throughout the whole life.
А мы смотрим на крест не только в момент, когда приходим к Господу за спасением, но и на протяжении всей своей жизни мы смотрим на крест для освящения.
Specifically, what are we to consider in the atonement? Well, he gives us a list of things.
В частности, что мы должны рассматривать в связи с искуплением Христа?
First, his death paid for our sin.
Во-первых, его смерть заплатила за наш грех.
And he himself bore our sins in his body, verse 24.
В 24 стихе сказано, он грехи наши сам вознес телом своим на древо.
This is a great theology because Peter so easily moves from Christ's person to Christ's work without even changing categories. He just slips from the one to the other.
Кстати, это прекрасный пример богословия. Апостол Петр переходит с примера Иисуса Христа на нас.
This is graphic language used here as well.
Кстати, заметьте, как ярко и красочно он говорит об этом.
He could have just said his death.
Он мог бы просто сказать.
But he goes further and says he bore our sins in his body on the cross.
Он мог бы просто сказать смертью своей, однако он говорит, он вознес наши грехи телом своим на древо.
Perhaps the greatest danger to any Christian is to lose focus and forget about Jesus' death on the cross.
Самое опасное для христианина это отводить взгляд от Иисуса Христа и забывать о том, что сделал Христос на кресте.
That's the purpose of the Lord's table. That's the purpose of communion.
Такова цель причастия, такова цель вечери Господней.
What did Jesus say? Do this to remember me.
Что сказал Христос в отношении причастия? Это творите в мое воспоминание.
He wouldn't say that unless he knew we would forget what he had done.
Он бы не сказал этого, если бы не знал, что мы склонны забывать о том, что он для нас совершил.
And again, this allusion to bearing sin and a person is an allusion back to Isaiah 53.
И опять же, то, что здесь говорится, что он вознес наши грехи телом своим на древо, это аллюзия на Исаия 53 главу.
Isaiah 53, verse 4.
Исаия 53, глава 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни.
He bore our sin in his body.
Он понес наш грех в своем теле.
Does the gospel ever make you weep?
Евангелие когда-нибудь заставляет вас плакать?
Does the gospel give you pause?
Заставляет ли Евангелие вас остановиться?
Do you ever stop to really give concentrated focus on the fact that Jesus died physically on a cross for you and your sin?
Вы когда-нибудь останавливались для того, чтобы поразмыслить над этим, подумать о том, что Христос физически умер для того, чтобы освободить вас от греха.
Paul says to the Colossians that he nailed our certificate of debt to God to the cross.
Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, что он пригвоздил ко кресту бывшее против нас рукописание.
Yeah, you've read the accounts of the crucifixion. There was no physical piece of paper nailed to the cross that had our sins on it.
Вы знаете, конечно же, о распятии Иисуса Христа, что там не было никакого буквального листочка с описанием наших грехов.
What was nailed to the cross?
Что же было пригвождено ко кресту?
Christ was nailed to the cross.
Христос был пригвождён ко кресту.
He bore our sins himself.
Он понёс наши грехи в своём теле.
Paul says, "He who knew no sin was made to be sin on our behalf, that we would become the righteousness of God in him."
Павел пишет, что не знавшего греха он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы сделались праведностью пред Богом.
The greatest way to understand the gospel is that of imputation. That's what Paul uses, of that of an exchange between us and Christ.
Лучше всего понять можно Евангелие, если представить себе идею вменения, что Иисусу Христу была вменена наша смерть.
I was explaining this to one of my sons when he was about 12 years old and had an interesting response.
Я объяснял эту идею своему сыну, ему тогда было 12 лет, и получил интересный ответ.
We were driving down a road and talking about the gospel, and he was asking me, why did Jesus have to die?
А мы ехали по дороге, говорили о Евангелии, и он спрашивал меня, почему Иисус должен был именно умереть?
I mean, he said, couldn't he have just forgiven us without dying?
Он спрашивал, а что, ему трудно было так просто простить, не умирая?
That's a great question.
Замечательный вопрос.
And I began to explain to him the doctrine of imputation from Romans 3, 4, and 5.
И я начал объяснять ему библейское учение о вменении из послания к Римлянам 3, 4, 5 глав.
Basically, I said to Luke, I said, it's like our whole life builds up a lake, a reservoir of sin.
Я объяснял своему сыну Люку таким образом, что наша жизнь представляет собой озеро, в которое впадают наши грехи.
It's a cesspool, it's sewage, it's our whole life, it's repugnant, it's awful to God.
Это ужасная помойка, это канализация, в которую сливаются все наши грехи. Она отвратительна для Бога.
Jesus' life is pure, filtered, distilled water that's absolutely pure with no imperfections.
Жизнь Иисуса Христа – это, напротив, живая, чистая, фильтрованная вода, в которой нет никаких примесей, никакого греха.
And God wants to take a drink from one of these pools, one of these lakes.
И Господь хочет сделать глоток воды из одного из этих резервуаров.
But he will only accept and he'll only drink from that which is perfect and pure.
Однако он может сделать глоток только из чистого резервуара.
And so what God does is he takes our sin and gives it to Christ on the cross and Christ's righteousness and gives it to us in our faith.
Что делает Бог? Он берет наши грехи и вменяет их Иисусу Христу на кресте. А чистые поступки Иисуса Христа засчитывает нам на кресте.
He changes the lakes for us. Jesus takes our sin and he gives us his righteousness.
Он поменял эти резервуары местами. Иисус Христос взял наши грехи, а нам взамен дал свою праведность.
And I'll never forget my son's response to that discussion.
И я никогда не забуду, как мой сын отреагировал на это сообщение.
He said, "Dad, that's not fair for Jesus."
Он сказал: "Папа, но это же несправедливо по отношению к Иисусу."
He understood that Jesus took our sin and gives us his righteousness.
Он понимает, что Иисус взял наш грех, а нам дал свою праведность.
The good news is, after he made that payment, 3 days later, he was resurrected with the Father forever in heaven, making intercession for the saints.
Но хорошая новость в том, что через 3 дня Иисус Христос, совершив искупление грехов, воскрес и воссел одесную Бога для того, чтобы ходатайствовать о нас.
In fact, as soon as he died on the cross, all of his suffering was over.
Более того, как только он умер на кресте, его страдания закончились.
He said, "It is finished."
Он сказал, совершилось.
We can never forget the payment that Christ did in his body for our sin.
Мы не должны забывать, какую цену заплатил Иисус Христос в теле своем за наши грехи.
Also in verse 24, his death purposed for our holiness.
Также в 24 стихе мы видим, что его смерть ведет к нашей святости.
Peter says that we might die to sin and live to righteousness.
Петр пишет, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности.
In other words, the atonement has intended behavioral consequences for the believer.
Иными словами, искупление имеет определенную цель для верующих. Господь хочет привести верующих к изменению их
Jesus
жизни.
Is Lord and expects his slaves to obey him as such.
Иисус Господь, и Он ожидает, что Его рабы будут Ему повиноваться как Господу.
Look back at chapter 2, verses 11 and 12.
Взгляните в этой же второй главе стихи 11-12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения».
This is another admonition for us to give great attention to the fight in our souls against our lusts.
Апостол Петр призывает нас вновь и вновь бороться внутри собственной души с похотями, восстающими на душу.
He goes on in verse 24 to say his death provided for our forgiveness.
Дальше в 24 стихе он говорит, что смерть Христа послужила нашему прощению.
For by his wounds you were healed.
Ибо ранами его вы исцелились.
We know this very well from Isaiah 53, verse 5.
Мы знаем, что это цитата из Исаии 53, главы 5 стиха. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
Now, this verse has been grossly misunderstood for many years in the church.
На протяжении долгого периода этот стих неправильно понимался в церкви.
This is not a guarantee that Jesus will heal all of our physical sufferings.
Некоторые люди видели в этом стихе гарантию того, что Иисус исцелит нас от всех физических болезней.
The context of Isaiah 53 indicates that this healing is of our souls. It brings us eternal salvation.
Однако сам контекст 53 главы книги пророка Исаии указывает, что это исцеление происходит в нашей душе. Речь идет об исцелении наших грехов, о спасении души.
He's just further adding explanation to the fact that Jesus bore our sins in his body, therefore we're healed.
Апостол Петр, как и Исаия, просто добавляет вот еще одно такое яркое сравнение, которое помогает нам понять исцеление нашей души, что ранами его мы исцелились.
Don't miss what Peter has done here in these few verses in making the atonement the anchor for our understanding suffering.
Не забудьте о том, что старается достичь, какой цели старается достичь апостол Петр. Он ссылается на идею искупления для того, чтобы показать, чтобы дать нам якорь в страданиях.
We're to never forget the substitute of Christ for our sins.
Мы не должны в страданиях забывать о том, что Христос взял на себя наши грехи.
The gospel is not just for people who don't know Christ. The gospel is especially for people who do know Christ, so that we'll sin less frequently.
Евангелие предназначается не только для людей, которые не знают Христа. Евангелие предназначается также для людей, которые знают Христа, для того, чтобы они меньше грешили.
That leads us to the third and the final anchor in this passage for understanding our suffering as a Christian.
Ну и, наконец, мы можем увидеть третий якорь, который помогает нам правильно относиться к страданиям.
It's a very simple passage.
Это очень
very simple
простой
point, rather.
Текст, очень простая идея.
Verse 25, the care of Christ.
25 стих, забота Христа.
Look, first of all, at the fact that Jesus cares for us as a shepherd.
Прежде всего, заметьте, что Христос заботится о нас как пастырь.
It says, for you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd.
В 25 стихе сказано, ибо вы были как овцы, блуждающие, но возвратились ныне к пастырю.
It's an allusion back to Isaiah chapter 53, verse 6.
Это ссылается, опять же, здесь апостол Петр ссылается на 53 главу, 6 стих. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
I love the comprehensive nature of that. All of us like sheep have gone astray.
А мне очень нравится, что апостол Петр таким вот образом обобщает, что все мы блуждали как овцы.
I had an opportunity to talk to a shepherd who actually shepherds sheep out in a large parcel of land in New Zealand.
А мне довелось как-то поговорить с одним пастухом, который и по сей день работает пастухом и пасет овец на очень больших угодьях в Новой Зеландии.
He was describing to me the difficulty of going to get sheep after they left the fold.
И он говорил мне о том, как сложно собрать овец после того, как они уйдут с поля.
He was saying that when sheep are young, they'll go anywhere, almost any time, no matter the danger, without any fear of anything.
Как только они выходят из загона, то овцы, особенно если это овцы молодые, они сразу же разбредаются в разные стороны, и овца будет идти, несмотря на опасность, не чувствуя никакого страха и не ведая об этой опасности.
They said sheep are very fearful creatures as well.
Он говорил о том, что овцы на самом деле очень пугливые существа.
And the only thing after a while that will bring them back to the shepherd is the sound of his voice to come and find safety.
И единственное, что позволяет овцам собраться на одно место, безопасное место, это голос их пастыря.
Peter uses that imagery right here in verse 25. You have returned to the shepherd.
Вот такое сравнение приводит здесь апостол Петр. Он говорит, вы возвратились ныне к пастырю.
Why have we returned to the shepherd?
Почему мы возвратились к пастырю?
Because verse 21 says, he called us.
Потому что в 21 стихе говорится, что он призвал нас.
It was his voice just like that of a real shepherd that calls sheep to his fold.
Точно так же, как голос пастуха собирает овец в одном месте, так и голос нашего духовного пастыря собрал нас к нему.
He cares for us as a shepherd does his sheep.
Он заботится о нас, как пастырь заботится об овцах.
Notice he cares for our souls as we look into the next section.
Заметьте, что он заботится о душах наших, как мы видим в конце.
Specifically, he cares as a guardian.
В частности, он заботится о наших душах как блюститель.
Verse 25 at the end says he cares at he excuse me and the guardian, the episcopos, the watcher, the overseer of your souls.
В конце 25 стиха говорится, что мы возвратились к блюстителю, а буквально в оригинале епископу душ наших.
This is the same word used of an overseer, a bishop, an elder in the church.
Это то же самое слово, которое используется в отношении старейшины или пресвитера или епископа в церкви.
But maybe the most important thing to understand in this entire passage is exactly what he says here.
Но самое главное, для того, чтобы понять весь этот текст, нужно посмотреть на то, что здесь говорит Петр.
He doesn't say a guardian of your life.
Он не говорит блюстителю вашей жизни.
He doesn't say a guardian of your body.
Он не говорит о вашему телохранителю.
He doesn't say a guardian against trials and suffering and circumstances.
Он не говорит к хранителю вас от всяческих страданий.
He says he is a guardian of the soul.
Он говорит здесь блюстителю или хранителю душ ваших.
We have to remember that Jesus looks at us as souls with bodies, not bodies with souls.
Мы должны помнить, что Иисус смотрит на нас не как на тела, обладающие душами, но как на души, обладающие телами.
I love the fact that this is his personal care.
И мне очень нравится размышлять о личной заботе Иисуса Христа.
When he speaks of the care he could have received in the garden, the Father could have sent angels to him.
Когда Христос говорит о том, какую заботу он мог бы получить от лица своего Отца, Отец мог бы послать легионы ангелов.
He doesn't send an angel, he comes himself.
Однако Христос не посылает нам ангелов, чтобы о нас позаботиться, а приходит сам.
He's personally the guardian of our soul in the midst of trials.
Он лично является блюстителем наших душ среди страданий.
I want to direct your attention for just a brief moment to John chapter 14.
Мне хотелось бы на секундочку обратить ваше внимание на Евангелие от Иоанна, 14 главу.
I've been preaching through John chapter 14 back at Mission Road Bible Church where I serve as pastor.
Я проповедовал по 14 главе Евангелия от Иоанна в церкви, в которой сейчас несу пасторское служение.
I was very much looking forward to getting into chapter 14 to look at the indwelling of the Holy Spirit.
Я очень хотел дойти до 14 главы поскорее для того, чтобы подробнее разбирать вопрос о пребывании Духа Святого в сердце христианина.
And I expected to see that the Spirit comes and permanently abides and dwells with us, and that's exactly what I found.
Я ожидал, что я найду здесь учение о том, что Дух Святой приходит и постоянно пребывает верующим. И я действительно нашел это учение здесь.
In chapter 14, verse 16, Jesus says, I will ask the Father, and he will give you the Holy Spirit, another helper, that he will be with you forever.
В 14 главе 16 стихе Христос говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, речь идет о Духе Святом, да пребудет с вами вовек.
I expected to teach that because I'd known that and read that for years.
Я собирался преподавать именно эту истину, потому что я был с ней знаком на протяжении лет.
What I didn't expect to see was that also the Son and the Father permanently abide and dwell with us.
Однако я не ожидал увидеть еще одну богословскую идею, что и Сын, и Отец тоже вечно пребывают с нами.
In verse 16, the Father sends the Spirit.
В 16 стихе Отец посылает Духа Святого.
But in verse 18, Jesus promises that He will never leave us or forsake us.
Однако в 18 стихе Христос обещает: «Я никогда не оставлю вас и не покину вас».
I'll not leave you as orphans. I will come to you.
Не оставлю вас сиротами, приду к вам.
If that's not enough, look at verse 23.
Если этого недостаточно, то взгляните на 23 стих.
He says at the end of the verse that we, Jesus is the Father, we, He and I will come and make our abode with Him.
В конце 23 стиха Христос говорит: мы придем к Нему. Речь идет об Иисусе и Его Отце. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим.
So I hope you believe in the indwelling of the Holy Spirit.
Я надеюсь, что вы верите в пребывание Духа Святого.
But I also hope you believe in the permanent abiding presence of the second person and the first person of the Trinity, the Father and the Son.
Но я надеюсь, что вы верите также в постоянное присутствие вместе с нами второго и первого лиц Троицы.
So in difficulty,
итак, в трудностях,
when trials, when suffering comes,
когда к вам приходят страдания и испытания,
we have the Father,
с нами,
and the Son,
Отец,
and the Holy Spirit,
Сын,
who have promised to be with
Святой,
us forever,
которые обещали
and to continue to turn us into the image of Christ,
и продолжать преображать нас в образ
both now
Иисуса
and
Христа,
for eternity.
И сейчас, и вовек.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Our Father, we understand that You have not insulated us from difficulty, but equipped us for it.
Небесный Отец, мы сознаем, что Ты не оградил нас от трудностей, но подготовил нас к преодолению их.
And that equipping comes in the power of Your Word.
Ты сделал это через силу Твоего Слова.
And the promises it gives us of Your permanent abiding presence.
Ты сделал это через обещание Твоего постоянного присутствия с нами.
With the promises it gives us of giving as perspective that endures the momentary trials.
Через обещание Твоего Слова, что Ты поддержишь нас и поможешь преодолеть эти кратковременные страдания.
Father, our souls are starved for this kind of perspective.
Отче, наши души жаждут сознавать всегда эти истины.
Give us new perspective and new vision for understanding our trials.
Помоги нам иметь верное представление и верное понимание страданий и трудностей.
Seeing our sufferings as ordained by You for our good.
Помоги нам видеть, что страдания назначены нам Тобою ради нашего блага.
And give us the faith to entrust ourselves to You who judges righteously.
Даруй нам веру, чтобы мы могли покоряться и доверяться Тебе, кто судит праведно.
For Your glory,
ради Твоей славы,
and that we would appear as lights in a lost and dying world.
И ради того, чтобы мы были в этом погибающем мире как светило.
In Jesus' name.
Во имя Христа. Аминь.